Но император стоял в одиночестве возле своего трона и показывал рукой на двери. Взрыв выбил 40-метровый участок внешней стены шатра, и теперь через двери Силамлика было видно штормящее песчаное море, над которым низко висела клубящаяся туча песка. Сквозь пастельную мглу сверкали разряды статического электричества, накопленные этой тучей, и вспыхивали фонтаны искр. Это разряжались силовые щиты бойцов. Вся равнина кишела сражающимися. Сардаукары отбивались от прыгающих и крутящихся волчком противников в длинных одеждах. Казалось, неизвестные враги были принесены сюда бурей и теперь спрыгивали с ее лохматящейся песчаными вихрями спины. Но не на них указывала рука императора. Из пыльной пелены показались странные и жуткие движущиеся формы. Они выгибались огромными дугами, сверкали венцами кристаллических зубцов, окружающих чудовищные провалы пастей. Сплошной стеной на императорскую ставку шли песчаные черви. И каждый из них нес на спине отряд фримен. Сила пустыни шла в бой. С шорохом, почти заглушающим шум бури, шли они, выстроившись в клин, разрезавший сечу, и бились на ветру свободные одежды наездников. Они надвигались на уменьшившийся вдруг металлический шатер, и дворцовые сардаукары потрясенно взирали на них. Впервые за всю историю корпуса сардаукаров эти неустрашимые бойцы были охвачены ужасом, ибо их разум отказывался вместить эту невероятную атаку титанов. Но те, кто спрыгивал с чудовищных тварей, были все же людьми, и их клинки, взблескивающие в зловещем желтоватом свете, тоже были понятны и привычны. Теперь перед сардаукарами был противник, укладывающийся в то, чему их учили, и солдаты императора бросились в бой. И люди сходились в схватке и сшибались клинки, а отборные сардаукары, телохранители императора, втолкнули своего повелителя в корабельный люк, захлопнули и заперли его массивную дверь и приготовились умереть перед нею, ибо они были щитом императора. В корабле было сравнительно тихо, и эта тишина оглушала. Перед императором возникли придворные с широко раскрытыми от страха глазами. Его старшая дочь раскраснелась от возбуждения. Старая правдовидица стояла черной тенью, низко опустив капюшон. Наконец он нашел лица, которые искал. Лица агентов гильдии. Гильдиеры были, разумеется, в своих серых, без украшений мундирах. Серый цвет очень подходил к их спокойствию, такому странному, среди кипящих вокруг эмоций. Высокий прикрывал рукой лицо. Как раз в тот момент, когда император повернулся к нему, кто-то случайно толкнул гильдиера под локоть, и император увидел его глаз. Агент потерял одну контактную линзу, и теперь был виден неприкрытый сероватой маскировкой темно-синий глаз. И синева была такой густой, что глаз казался почти черным. Низенький гильдиер протолкался ближе к императору и озабоченно проговорил: «Мы не знаем, как все повернется». Высокий, вновь прикрыв глаз, холодно заметил: «Но и Муаддиб не может этого знать». Эти слова вывели императора из оцепенения. Он с видимым усилием сдержался, чтобы не сказать что-нибудь презрительное. Ибо не надо было, Обладать способностью гильд-навигатора видеть основные вероятности близкого будущего, чтобы догадаться о том, что скоро произойдет на равнине. Неужели эти двое стали настолько зависимы от своей семьи, что разучились пользоваться глазами и разумом? «Преподобная», — сказал император, — «мы должны что-то придумать. Нужен план». Старуха откинула капюшон и устремила на императора немигающий взгляд. Они прекрасно понимали друг друга и без слов. Им оставалось одно — последнее оружие, и они оба знали это — предательство.
«Вызовите графа Фенринга», — сказала преподобная мать.
Падишах император кивнул и жестом приказал одному из придворных выполнять это распоряжение.